Доброе утро! В студии Елена Дронова, за режиссерским пультом Олег Щербаков. В канун Рождества воздух буквально пронизан волшебством. Особый настрой создают ароматы, которые превращают обычный зимний день в праздничный. Они словно ноты великой рождественской симфонии. Апельсины, мандарины, запахи ели и сосны, ароматной выпечки и горячего чая. У каждого из нас с ними свои ассоциации. Вы когда-нибудь задумывались, почему один аромат заставляет нас вспомнить детство, а другой придает уверенности на важной встрече? Почему запах свежесваренного кофе бодрит, а ваниль успокаивает? Все это магия аромастилистики. Об искусстве управлять эмоциями и образами через обонятельные впечатления сегодня побеседуем с аромастилистом, руководителем объединения «Имидж», педагогом дополнительного образования станции юных техников в городе Рассказово Светланой Лагутиной. Доброе утро!
Доброе утро, дорогие друзья! Добрый день, Елена!
Я поздравляю вас с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. И вот скажите, все те ассоциации, которые я сейчас перечислила, связанные с праздником, это действительно работает?
Конечно, да. Ароматы, они подсознательно влияют на наше эмоциональное состояние. И вы все правильно сказали выше, что действительно запах кофе у нас бодрит, да. Мы все утром, например, просыпаемся, и если уже слышим аромат свежесваренного кофе, то с удовольствием открываем глаза, конечно же. Какие-то ароматы нас успокаивают, какие-то придают уверенности. И действительно, это управление таким психоэмоциональным состоянием человека, и ароматы в этом играют большую роль. Это уже подтверждено даже научно.
Да, вот как это действительно работает? Это ассоциативный ряд или нейробиология?
Вот насколько я знаю, есть именно, ну, не отдельная наука, а психологи занимаются вот этим направлением, и уже конкретно известно, что ароматы поступают через обонятельные наши рецепторы в кору головного мозга. Естественно, там они определенным образом влияют на тот или иной момент, да, в коре головного мозга, вызывая какие-то определенные эмоции. И, естественно, вот таким вот образом происходит этот момент влияния на человека.
Ну вот, казалось бы, в этом случае все должно быть очень индивидуально, но почему же тогда, давайте все с запахом свежесваренного кофе мы утром беседуем, почему же он одинаково влияет на всех?
Какие-то запахи, какие-то моменты могут быть индивидуальны. Но, как показывает практика, как показывает статистика, все-таки 80% населения как-то определенно одинаково реагирует на тот или иной аромат. Поэтому вот и возникла вот такая, даже уже скажу, наука, как аромовоздействие, именно вот воздействие ароматом на эмоциональное, на психоэмоциональное состояние человека.
Вот почему некоторые ноты я ваниль упомянула, но, признаться, об этом только прочитала и задумалась, а действительно ли так действует ваниль успокаивающе на нас? Почему вот они большинством людей воспринимаются как комфортные? Ваниль, мускус?
Вот смотрите, ваниль и мускус – это мягкие запахи, нежные. У них есть оттенок, ну, такой лактонности, молочности, а молочность, все мы знаем, что это связано с мамой, с теплом, с уютом, да, с безопасностью, с надежностью. И подсознательно, даже не осознавая действительно этого, вот как раз-таки у нас и возникает такой момент. Причем мускусы, да, они обволакивают. Ваниль, она опять-таки возвращает нас в детство, правильно? Это разные вкусняшки, которые пахнут ванилью. Это опять-таки...
Выпечка.
Да, выпечка, какие-то там десерты, конфеты. Все это опять возвращает нас, опять подсознательно возвращает нас в тот момент, когда мы были беззаботными, счастливыми. И, соответственно, вот этот момент возвращения в детство, он влияет на наше подсознательное состояние и на наши эмоции вот в моменте, здесь и сейчас.
Вы уже упомянули психологов. Действительно, существует ароматерапия, есть парфюмеры, есть аромастилисты. В чем разница между специалистами всех этих направлений?
Да, вы знаете, сейчас вот парфюмерное такое направление или ароматное направление, оно набирает в нашей стране обороты, выходит на новый уровень, появляется большое количество специалистов, которые работают вот в этой сфере. И во всех ваших вышеперечисленных профессиях, конечно же, есть и много общего, и есть грани отличия. То есть вот прям вот конкретно сказать, разделить одно с другим, это невозможно. То есть общего очень много, но тем не менее, конечно же, есть большие отличия. Но что касается парфюмеров, это те люди, которые создают ароматы, да, то есть здесь должно быть очень тонкое владение всеми альфакторными, то есть насмотренностью вот такими моментами, да, когда ярко различают оттенки каких-то запахов, они уже представляют парфюмеры, как соединить те или иные ингредиенты, те или иные масла, чтобы получить определенный эффект. То есть здесь нужно, ну, очень высокое образование именно вот на этом уровне. Что касается ароматерапевтов, в основном эти люди работают с эфирными маслами. То есть здесь идет очень глубокое погружение в состояние человека, причем даже психическое и такое физическое состояние. То есть ароматерапевт, он больше работает на лечение через ароматы. То есть вот в этом направлении он идет. И работа с натуральными маслами, она подразумевает действительно очень большое знание, я бы сказала, в плане медицины, потому что там идут неочищенные масла, которые являются очень большими, вызывающими аллергию веществами. Поэтому здесь нужно быть очень таким образованным человеком, чтобы дозированно применять данные аромамасла и конкретно воздействовать на человека именно вот с медицинской точки зрения. Хотя, конечно же, здесь и затрагивается психоэмоциональное состояние, потому что наши эмоции, они напрямую, конечно же, влияют на наше физическое состояние. А вот что касается аромастилиста, здесь уже мы говорим больше об эмоциях, эмоциях здесь и сейчас, эмоциях в моменте. Как раз вот именно психоэмоциональная сторона идет, потому что мы работаем с парфюмом, уже с готовым парфюмом. То есть человек получает радостные эмоции, когда ему аромат очень-очень нравится. Может быть, немножечко приглушенные эмоции или чуть не очень радостные, когда не нравится аромат, но тем не менее это прямо вот сейчас происходит, да? И опять-таки аромастилисты – это, ну, прям вот зарождающаяся профессия. Ей чуть больше 10 лет в нашей стране. Она только-только дает такие небольшие ростки, она только начинает прорастать. И, тем не менее, уже есть специалисты, которые достаточно хорошо знают именно аромовоздействие и замечательно умеют подбирать ароматы. Ведь аромастилист у нас и занимается тем, что работает индивидуально с человеком, чтобы подобрать аромат, конкретно подходящий ему, подходящий на определенный какой-то момент в его жизни, на определенный случай, может быть, торжественный, да, или на работу. Аромастилисты составляют парфюмерные гардеробы. Это сейчас тоже очень актуально. И вот я, как аромастилист, еще также провожу интересные аромовстречи, аромовечера, аромодевичники, аромомальчишники, парфюмерные игры. Ну и вообще очень много разных направлений, такие как мастер-классы, аромадегустации. То есть это все очень интересно, очень увлекательно. И вот пока еще не для всех даже известно, что такое существует.
Я думаю, каждая женщина хотела бы, наверное, разбираться в мире парфюмерии, потому что пользуемся мы какими-либо духами, какой-то аромат на себя примеряем, но делаем это интуитивно скорее. Поэтому я очень надеюсь, что вы сегодня какие-то общие практические рекомендации в ходе программы дадите. А вы как к этой новой профессии пришли? Педагог дополнительного образования. Как вы связаны с миром аромастилистики?
Да, казалось бы, что это совершенно разные планеты, да, разные миры, но у меня все прям сложилось. Как я говорю, пазлы сложились, звезды сошлись. Дело в том, что я действительно педагог дополнительного образования, и всю свою жизнь я занимаюсь изготовлением одежды, то есть это работа со стилем. И своих девочек, а у меня занимаются девчонки, вот, я как раз-таки учу и каким-то приемам декоративных работ, да, и уже старшие девчонки у меня работают над созданием костюмов, а это именно дизайн костюмов, а это именно коллекции. И я каким-то образом опять себя немножечко отношу к стилистам в одежде. Здесь как раз-таки работа над образом. И с парфюмом тоже я работала достаточно, имела отношение уже достаточно много лет. И вот в определенный момент как раз-таки я встретила вот это обучение. Здесь образ, который создан костюмом, создан одеждой, дополняется ароматом. Аромат как продолжение образа.
Но ароматы ведь мы примеряем не только на себя, мы ими наполняем и пространство, причем делаем это весьма осознанно. Я не говорю сейчас об ароматерапии, но те же самые аромалампы, есть еще какие-то ароматизаторы, палочки вставляются, по-моему, в масляную смесь.
Угу.
Могу что-то путать, но выглядит это именно так. Диффузоры всевозможные, чтобы дом наполнить тем или иным запахом. Но ведь это, наверное, оказывает и определенное воздействие на нас.
Конечно, точно так же, как и духи, наполнение атмосферы помещения тоже на нас оказывает влияние. Вы правильно сказали, что в последнее время очень много появилось вот таких моментов, когда мы применяем что-то для ароматизации пространства. Здесь у нас и различные спреи, парфюмированные спреи, допустим, просто освежители воздуха у нас идут, аромодиффузоры красивые, ультра-аромодиффузоры, которые с электричеством у нас связаны, да, то есть огромное количество. Те же самые аромалампы. И, естественно, как и парфюм, также и какие-то парфюмерные композиции для нашего дома, например, мы подбираем, естественно, исходя из того, что нам нравится или не нравится. Это нормально, это так и должно быть. И, конечно же, если у нас аромат в доме, да, в квартире, например, наполнен той же ванилью, той же корицей, ароматом выпечки, а есть такие ароматы в аромодиффузорах, то, естественно, заходя в этот дом, ты понимаешь, что здесь тепло, здесь уютно, здесь вас ждали. То есть мы опять-таки возвращаемся вот к этому воздействию приятных запахов, вот тех же запахов выпечки, когда мы были, допустим, маленькими, да, когда какие-то вкусности готовила там мама, бабушка, когда нас угощали пирожками, какой-то другой выпечкой. Вот эта атмосфера, конечно же, именно рисуется с помощью ароматов.
Погружение в мир парфюмерии продолжим после небольшой музыкальной паузы.
Не растает, пока часы 12 бьют. мечту твою. Если снежинка не растает,
в твоей ладони не растает.
Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
Доброе утро! Сегодня мы беседуем с аромастилистом Светланой Лагутиной. Светлана, парфюмерный мир состоит из множества различных направлений. Древесные ароматы, мускусные, цветочные, цитрусовые, пудровые. Наверное, вы можете продолжить этот список.
Да, есть и акватические еще ароматы. У нас есть шипровые ароматы, есть нео-шипровые ароматы. Их сейчас большое количество. И существует действительно много семейств, которые включают большое разнообразие наших ароматов, наших парфюмов. Даже если мы возьмем, например, цветочные, есть просто цветочные, есть цветочно-фруктовые, есть цветочно-восточные. Это уже совершенно разные направления, разные звучания ароматов. И эти ароматы нужно, конечно же, использовать в разных случаях.
А если погрузиться в историю, то какие кардинальные перемены происходили в составлении этих ароматов? Когда какие появлялись? Есть какая-то последовательность?
Вот что касается истории ароматов, это вообще очень интересное такое направление. Кстати, многие считают, что парфюмерия зародилась во Франции, ну, где-то в середине, допустим, там, ну, средние века, в общем, да, там 15-16 века. На самом-то деле парфюмерии уже больше 5000 лет. И зародилась она совершенно не во Франции. Зародилась она в Средиземноморье. То есть это было очень-очень давно. И первые создатели парфюмерных композиций – это были жрецы. Они использовали различные травы, различные древесные какие-то составляющие для своих обрядов. И, естественно, вот эти ароматы, которые получались путем поджигания, они окутывали какое-то пространство, да, они наполняли атмосферу. И это вот было как раз-таки начало парфюмерии. Потом уже чуть позже стали настаивать методом дистилляции травы, цветы. То есть очень долго шел процесс развития парфюмерии. И вот действительно самый большой такой вот всплеск появился как раз-таки у нас в Европе, а точнее во Франции. Это как раз-таки середина 15-16 века, когда в Европе возникла такая странная мода практически не принимать водные процедуры. К сожалению, бывало такое, что человек водные процедуры принимал, ну, буквально один или два раза в жизни. Вы представляете, какое амбре витало в красивых лувровских залах. Вот. И чтобы как-то пригасить, как-то немножечко завуалировать вот эти запахи, как раз-таки обращались к парфюмерам. В то время парфюмеры работали только с натуральными маслами. Натуральные масла огромные, отличительной особенностью от наших современных ароматов. Они очень насыщенные, они очень плотные. Но на тот момент именно такие и нужны были. Такие были необходимы для того, чтобы заглушить запах, ну, мягко сказать, немытого тела, которое не мылось вообще никогда. Слава богу, Россия у нас шла другим путем. У нас существовали бани, в которых опять-таки запаривались ветви деревьев, давали свой красивый аромат. И наши предки хотя бы раз в неделю посещали баню. То есть у нас культура приема вот водных процедур, она была совершенно другая.
А какой самый древний аромат вот на данный момент все еще остается, может быть, популярным?
Я бы не сказала, что это прям вот какой-то конкретный аромат, а вот то, что используются с древних времен те же самые ноты древесные, те же самые ноты, ну, я не знаю, там, допустим, травяные какие-то, ту же самую лаванду взять, да, или нот цитрусовых. То есть цитрусовые вообще, они тоже использовались с давних времен. И, конечно же, масло, добываемое из апельсинов, мандаринов, лимонов, оно легко получаемо. И, естественно, естественно, цитрусовые одними из первых начали вот в аромонаправлении использоваться. И они вот с давних времен перешли и по сей день, и очень популярны, и пользуются огромным спросом. А что касается прям вот самих парфюмерных композиций, самих духов, то сейчас очень модно использовать винтажные ароматы, ну, которым уже за 100 лет. Да, ну,
а они без изменений дошли до наших дней?
Без изменений ничего дойти до наших дней не может, потому что все ароматы, которые более 100 лет выпускались назад, они, естественно, в большей степени, опять-таки, составлялись из натуральных ингредиентов. В последнее время натуральных ингредиентов становится все меньше и меньше, но я бы даже сказала, это нормальный ход истории парфюмерии, потому что в 1917 году уже тогда были созданы вот эти синтетические молекулы для парфюмерии, и уже с той поры у нас полностью натуральных духов практически нет. И дело в том еще, что применение натуральной продукции, применение натуральных масел, других натуральных ингредиентов, оно сейчас запрещается в связи с тем, что экологически, ну, не очень правильно они добываются, поэтому их заменяют синтетическими веществами. То есть, когда идет убийство, например, каких-то животных, да, или они находятся в таких стрессовых ситуациях, чтобы добыть определенное вещество для парфюмерии, это считается неэтичным сейчас. Поэтому действительно заменяются в данный момент те вещества натуральные синтетическими, но ничем не хуже, иногда даже нежнее или ярче, наоборот, в звучании, или как-то звонче, или наоборот, прозрачнее, но именно вот приближенные к натуральным. И все-таки мы привыкли, что парфюмерия красивая, качественные производятся в Европе, а в Европе уже давно действует такая организация, как ИФРА. Она просто занимается тем, что контролирует как раз-таки применение натуральных веществ. В связи с большим количеством аллергических реакций она может, допустим, или запретить, или как-то скоординировать количество применяемого вещества. Поэтому действительно больше синтетических веществ стало в наших парфюмерных композициях, в парфюмерной воде, в духах, но, тем не менее, они не стали хуже.
Вы уже назвали туалетная вода, духи. В чем разница? Давайте напомним. Я думаю, многие знают, но тем не менее.
Это действительно разница большая. Есть, например, просто парфюмерные спреи, в которых ввод парфюмерной композиции очень небольшой. Далее идут одеколоны, там уже чуть побольше концентрации идет. Еще больше мы добавляем концентрированных веществ в туалетную воду. Далее идет по классификации парфюмерная вода, и уже самые насыщенные это у нас идут духи, или, например, там эссенции или эликсиры, в которых вообще может быть до 90 или до 100% именно вот самой парфюмерной композиции.
Для ежедневного использования какой из этих видов вы порекомендовали бы использовать?
Вы знаете, здесь все опять-таки зависит индивидуально от человека. Еще зависит от звучания самой композиции, потому что и парфюмерная вода, и туалетная вода, и духи, они могут быть достаточно легкими, а могут быть плотными. Зависит это от того, какие вещества находятся, какие ингредиенты, естественно, добавляет парфюмер в свою парфюмерную композицию. Ну вот, например, если мы возьмем какие-то цитрусовые ароматы, там, естественно, более легкие, более искрящиеся ноты у нас идут. Они улетучиваются достаточно быстро. Поэтому даже если это будут духи, они будут ненавязчивыми. Они будут именно вот бодрить человека, они недолго задерживаются на коже. И поэтому применение даже в повседневной жизни духов, например, с цитрусовым или тем же самым акватическим, то есть есть вводным звучанием, оно, в принципе, очень даже будет уместно.
Получается, стойкость зависит от самой природы аромата?
Конечно, то есть от того, какие вещества находятся в самой парфюмерной композиции. А те ароматы, например, которые у нас идут очень плотные, с плотным звучанием, да, когда шлейфовое звучание идет или диффузное. Диффузное – это когда заполняется все пространство этим ароматом вокруг человека, то, конечно же, такие ароматы вообще в аромастилистике рекомендуются носить или на какие-то особые случаи, да, на какие-то торжественные мероприятия. Вот. Стараться не использовать их повседневно, если вы работаете достаточно в тесном коллективе, то есть чтобы не раздражать других людей, потому что у всех восприятие разное, и то, что хорошо и нравится одному человеку, может совершенно не нравиться другому. Поэтому мы все-таки пользуемся ароматами, вот, чтобы, ну, в пределах нашего личного пространства, конечно же, аромат находился. То есть там, где начинаются границы другого человека, должны заканчиваться наши границы.
Надо же, я думала, это культура использования того или иного парфюма и его количество, нанесенного на тело человека, то есть интенсивность звучания. А получается, это задано самим ароматом уже. А как же определить, приобретает тот или иной аромат, каким он будет? Диффузным, шлейфовым, более легким, ну, помимо того, что мы услышали эти первые ноты.
Те же самые акватические или цитрусовые ароматы с таким звучанием, да, они практически универсальные. То есть они не будут раздражать основное количество людей, находящихся рядом с вами. Мягкие древесные ароматы, они хорошо как раз-таки для получения вот этой вот устойчивости, да, уверенности в себе. Может быть, для каких-то деловых и жестких переговоров используется аромат с сильным древесным звучанием. Может быть, это даже кожаные, плотные ароматы или с металлическим оттенком. То есть, вот, чтобы как раз-таки сделать свою уверенность более конкретной, более жесткой, более четкой. Что касается, например, цветочных ароматов, да, фруктовых ароматов, это, конечно же, больше романтика. Это больше моменты вот каких-то игривых, наверное. Допустим, куда-то в путешествие очень хорошо брать те же самые водные, акватические ароматы с собой, да, или ароматы, например, ну, хвойные, если вот вы любитель, допустим, там, походов. То есть здесь, конечно же, да, все равно зависит все от человека.
А как выбрать такой аромат, приходя в тот или иной парфюмерный магазин? Понятно, что везде лежат блоттеры, мы на них наносим, потом наносим на запястье. Это правильный алгоритм?
Действительно, мы сначала наносим их на блоттеры, вот на эти бумажки, которые у нас в магазинах есть. И из тех ароматов, которые нам понравились на блоттере, конечно же, нам обязательно нужно нанести на кожу. Дело в том, что на блоттерах ароматы раскрываются не полностью. Как я всегда говорю, это как будто бы черно-белая фотография аромата. То есть, да, мы, в принципе, какой-то образ понимаем этого аромата, но узнать его характер, да, его поведение, его особенности мы можем только тогда, когда нанесем на кожу. Дело в том, что у каждого человека кожа, естественно, разная, да, то есть у нее разные температуры кожи. Бывает сухая, бывает влажная, горячая, холодная кожа. Вот. И от этого тоже зависит, как аромат себя поведет. Зависит это даже и от того, насколько мы себя чувствуем, хорошо ли, плохо ли, то есть в каком эмоциональном состоянии мы находимся. Даже принимаем ли мы лекарства или нет, какие лекарства принимаем. От этого зависит раскрытие самого аромата на нашей коже. Поэтому даже если человек, допустим, в один момент нанес на себя аромат, он у него, ну, прям вот очень красиво раскрылся, а в другой момент ему что-то показалось не так, то есть это не композиция поменялась, это что-то не так или что-то случилось с нами, да, мы в каком-то другом состоянии находимся, потому что вообще парфюм – это просто техническая жидкость, если так уж разобраться, да, несмотря на всю эту красоту, а техническая жидкость, она, ну, в принципе, так быстро своего звучания не поменяет. То есть это не прошло же там 10-15 лет, когда аромат у нас уже во флакончике стоит. Поэтому здесь вот эти вот моменты очень нужно тоже учитывать при выборе аромата.
Как долго нужно тестировать аромат на собственной коже и сколько ароматов за одно посещение магазина можно примерить?
Ну, да, тоже очень хороший вопрос, потому что ко мне, как к аромастилисту, девушки в основном, да, обращаются тоже с таким вопросом. И я всегда говорю, не спешите с выбором ароматов. Вот очень многие обращаются, и в разговоре есть такой момент, что вот да, в магазин пришли, там вот что-то быстренько послушали, приобрели аромат, домой пришли, а это совсем не то, что хотелось бы. Поэтому я, как аромастилист, всегда работаю в таком плане, чтобы не спешить с выбором ароматов. То есть мы индивидуально в беседе пока слушаем ароматы, наносим их, да, сначала на блотеры, потом понравившиеся наносим на кожу человека. И вот опять-таки пока обсуждаются какие-то моменты, связанные с тем, куда носить этот аромат, для каких целей он приобретается. То есть хотя бы должно пройти, ну, минут 20, чтобы раскрылся аромат.
А сколько же за раз можно протестировать? Вот мы кофе пользуемся как ластиком.
Вот, кстати, по поводу кофе, это абсолютно неправильно. Запах кофе, да, он у нас как бы переключается с одного аромата на другой. Но дело в том, что вот эти микрочастицы кофе, они, конечно же, немножечко забивают вот наши рецепторы. И поэтому уже последующие ароматы, которые мы начинаем слушать, они несколько искажаются, как-то приглушается их звучание. То есть это наслаивание идет от одних частиц на другие, и поэтому уже восприятие получается неправильным. Значит, как быть? Вообще, по идее, просто стакан воды. Буквально 2 глотка омываются наши рецепторы, и мы очень хорошо слышим, распознаем мелодию следующего аромата. Если такой возможности у нас нет, можно просто выйти на улицу, открыть окно, да, несколько глотков свежего воздуха сделать, чтобы, опять-таки, наш рецепторы немножечко пришли в, да, в первоначальное состояние. Вот. Но, к сожалению, даже такой возможности бывает, ну, не всегда, не везде, особенно если люди действительно в магазинах покупают. Ну, что здесь еще можно? Можно просто понюхать свою кожу. То есть вот просто вот, если ароматов на руке нет, поднести, допустим, локтевой сгиб и просто вот понюхать кожу. То есть вот таким вот образом тоже вот такое переключение от одного аромата к другому есть. И как раз-таки наши рецепторы немножечко отдыхают, чтобы послушать следующий аромат. Сколько ароматов мы можем слушать? Ну, вообще для неподготовленного человека 3-5 ароматов, чтобы не сбивались дальше наши вот рецепторы. А те, кто очень хорошо знаком с парфюмерией, для кого это нормальное состояние, да, слушать ароматы, там и 10-15 ароматов, в принципе, можно будет послушать, и человек воспримет это все нормально, он будет слышать моменты, вот нюансы каждого аромата.
Наносим аромат на запястье, прикорневую зону волос, так?
Вообще нанесение ароматов есть большое количество. Да, прежде всего мы знаем, что аромат у нас наносится на запястье, потому что у нас там пульсирующие участки есть. Можно, да, на волосы сверху наносить, на прикорневую часть. Можно на шею тоже наносить, где у нас пульсирующие моменты есть. Вот. Но, например, те ароматы, которые у нас являются очень-очень плотными, да, такими шлейфовыми, а вы не хотите, чтобы этот шлейф прям вот очень сильно вас преследовал, можно наносить, ну, летом обычно, даже на зону под колено, то есть с обратной стороны, да, то есть аромат будет разветриваться, подниматься вверх, и уже не таким насыщенным он будет. Плюс еще есть такое интересное нанесение, как облачное распыление. То есть мы распыляем аромат вверх, становимся под это облако, и аромат плавно оседает на нас, красиво придавая нам такое вот благоухание.
Сколько же в парфюмерном гардеробе должно быть ароматов в обычной жизни?
Вот смотрите, для парфюмерных малоежек, они так называются, да, кто использует совсем небольшое количество ароматов, ну, хотя бы 3 аромата. То есть это аромат как раз-таки может быть на каждый день, да, вот на моменты работы. Дальше аромат, ну, допустим, для своего времяпрепровождения, каких-то индивидуальных моментов, и куда-то на выход для каких-то торжественных определенных случаев. А вообще правильным считается хотя бы 5 ароматов, то есть мы уже расширяем сферу, например, допустим, свободное времяпрепровождение, это может быть и время просто наедине с собой, когда у вас какое-то хобби, да, когда вы вот полностью погружены в какие-то вот в личные увлечения. Может быть, например, это какие-то там встречи с друзьями, с подругами, просто посидеть в кафешке, или вы отправляетесь куда-то в путешествие. Кстати, вот даже психолог рекомендуют брать с собой в путешествие новый аромат, потому что он будет для вас парфюмерным якорем. То есть, пользуясь во время путешествия именно этим ароматом, вы потом по приезду можете его отложить, и через какое-то время вам захочется, например, вспомнить, окунуться в эту атмосферу, вы достаете аромат, и как раз-таки на подсознательном уровне вы моментально возвращаетесь в эту атмосферу отдыха.
Интересно.
Да.
Надо как-нибудь попробовать так сделать.
Абсолютно, да, это работающая прям вот рекомендация, она действительно так и работает, и уже проверена и мною, и моими близкими, но, естественно, это подтверждено научным образом. А что касается еще использование ароматов, допустим, те же самые ароматы на какие-то определенные случаи жизни, ароматы для каких-то, допустим, торжественных выходов, да, их тоже может быть несколько, потому что торжественные мероприятия, они могут быть разные. Есть какие-то небольшие локальные мероприятия, а есть мероприятия в больших помещениях, и, соответственно, туда и сюда можно, вернее, даже нужно наносить разные ароматы. Ароматы, да, там, где мы находимся в больших помещениях или на открытых, допустим, каких-то локациях, там как раз-таки вот уместно пользоваться такими вот прям вот яркими, насыщенными, диффузными или очень плотными шлейфовыми ароматами, потому что мы не будем в замкнутом помещении мешать наслаждаться, да, атмосферой другим людям.
Светлана, вот мы с вами сделали такую градацию: древесные, цитрусовые, пудровые, цветочные и же с ними. А многие различают ароматы как дорогие, дешевые. Вот тут как это все работает? И коль уж ароматы так воздействуют на нашу психику, на нашу психологию, восприятие мира, можно ли как-то воспользоваться ароматом так, чтобы повлиять на человека?
Да, конечно, очень интересный вопрос. Что касается ароматов, которые мы считаем дорогими или недорогими, вообще в парфюмерии, конечно, существуют тренды, так же, как и в одежде. Допустим, если есть тренд на какой-то определенный парфюм, он считается популярным, да, то многие его начинают использовать. Но, к сожалению, не все понимают, куда и как этот аромат использовать. И вот я очень часто встречаю, когда в жаркий период времени, буквально вот прошедшим летом, при жаре 30 и за 30, люди носят именно популярные ароматы, которые являются очень плотными, очень как раз-таки диффузными, и людям вокруг них становится просто вот не по себе, им становится просто плохо. А что касается того, чтобы подчеркнуть статусность свою, это как раз-таки вот древесные ароматы очень хорошо сюда подходят, кожные ароматы. Почему древесные? Потому что древесность нам придает уверенности, такой стойкости. А все мы знаем, что, ну, деловые люди, они как раз-таки такими качествами и обладают. Да? Допустим, взять каких-то руководителей, взять предпринимателей, которые добились чего-то. То есть без стойкости, без уверенности, естественно, ничего не добьешься. Плюсом еще вот эта кожаность в ароматах у нас на подсознательном уровне возвращает нас туда, где, например, салон дорогого кожаного автомобиля, да, дорогие кожаные вещи. То есть это вот таким образом можно подчеркнуть древесными кожаными ароматами какую-то свою статусность. Но помимо того, что есть вот такие оттенки в ароматах, они, конечно же, не всем подойдут, да, потому что есть у нас, например, люди, ну, такие легкие, романтичные, которым как раз-таки ни древесность, ни кожаность не подойдет. Для этого у нас есть другие ароматы, которые являются, ну, их так называют, денежными ароматами. Это, например, аромат корицы. Все мы знаем, как пахнет корица. Но, тем не менее, считается, что это аромат удовольствия. То есть, когда мы получаем удовольствие от денег, да, вернее, не от самих денег, а когда мы тратим их с удовольствием. То есть, вот такой вот момент. Есть очень интересное звучание, например, нероли. Нероли – это цветок такой игривый, яркий цветок. И вот как раз-таки таким романтичным, может быть, даже ветреным особым подойдет вот этот аромат с нотами нероли, а нероли это вообще считается ароматом, ну, роскоши. А традиционно именно самым денежным ароматом является аромат пачули. Может быть, не все знают, как пачули пахнет, но это что-то такое связанное с землистостью, как, например, в погребе вот пахнет. Можно даже сказать, что, ну, не очень, да?
Описание не самое приятное.
Не очень, да. Вот, но, тем не менее, небольшое количество нот в парфюме, оно звучит несколько по-другому, естественно, в соединении с другими ингредиентами, дает достаточно интересные парфюмерные композиции. И почему это пошло традиционно? Ну, кто-то считает это мифом, кто-то считает это правдой, то аромат пачули притягивает деньги. Это пошло издавна, когда завозились дорогие ткани на кораблях, и вот чтобы ткани не повредились, чтобы их там не поели насекомые, чтобы, в общем, никакого воздействия не было, перекладывали их как раз-таки травой пачули. И вот когда шились шикарные наряды с дорогих тканей, вот этот аромат пачули, он оставался на ткани, и как раз-таки дорогие наряды ассоциировались, естественно, с тем, что человек богат, поэтому пачули является одним из самых денежных ароматов. Вот так как воздействие ароматов на человека очень сильное, этим еще пользуются маркетологи. Например, в больших торговых центрах, выставляя на прилавке какие-то определенные продукты или какие-то определенные товары, еще незаметно ставят ароматизаторы воздуха, чтобы эти товары ярче воспринимались, лучше, допустим, приобретались потребителями. Поэтому это тоже такой маркетинговый ход и такая хитрость. Но нам это нравится, потому что, например, когда мы, да, действительно, заходим в большой магазин, да, естественно, сразу аромат, ну, например, аромат выпечки, да, он сразу до нас не донесется, то есть нам нужно еще дойти до этого прилавка. А вот эти вот ароматизаторы, расставленные в правильных местах, нас сами приведут к тому красивому прилавку с булочками, от которого мы уже не можем отойти без покупок.
Вот она, невидимая, но магическая сила воздействия ароматов. Абсолютно. Светлана, я вас благодарю за интересную беседу, за это погружение в парфюмерный мир. Я думаю, ваши практические рекомендации многим пригодятся, поскольку новогодние праздники, у всех подарки, и зачастую нам дарят сертификаты как раз в парфюмерные магазины. Теперь знаем, как им правильно распорядиться, выбрать тот самый аромат, с помощью которого человек раскроет свою индивидуальность. Спасибо
да,
вам.
Да, спасибо за эфир, и обращайтесь к аромастилистам. Они обязательно помогут вам подобрать именно тот ваш правильный аромат.
Я поздравляю вас и радиослушателей с наступающим Рождеством. И напоминаю, что сегодня мы беседовали с аромастилистом, руководителем объединения «Имидж», педагогом дополнительного образования станции юных техников в городе Рассказово Светланой Лагутиной. Над эфиром работали звукорежиссер Олег Щербаков и я, ведущая Елена Дронова. Всего доброго.
До свидания.